Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Это канал «Живой гвоздь», и это программа «Особое мнение». Как обычно, по пятницам в это время мы встречаемся с Николаем Сванидзе в прямом эфире. Меня зовут Ксения Ларина, и Коля напротив меня на экране монитора. Приветствую тебя, дорогой друг.
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте, все дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Не забывайте подписываться на наш канал, множить наши видео путем лайкания. Есть такое слово? Ну, наверное, уже
лайкать,
есть.
Лайкать, да.
Да, так что лайки – это обязательно святое. Это святое дело. Коль, я вчера была здесь же, вот на «Живом гвозде», в программе «Слух и эхо», где обычно вот мы, сотрудники и журналисты «Эхо», отвечаем на вопросы наших зрителей, такой стрим в прямом эфире. И, конечно, было очень много вопросов от наших с тобой зрителей, которые просили, конечно, тебя прокомментировать вчерашнее событие, когда ты и еще несколько вполне себе уважаемых правозащитников указом президента были исключены из Совета по правам человека и заменены на совсем других людей. Как бы там вектор понятен развития, в какую сторону эта правозащита движется. Твой комментарий, ну, во-первых, вообще по этому событию, как ты об этом узнал? Вот скажи мне, тебе предупреждали, говорили,
нет, что нет, завтра вас всех убьют? Мне позвонили за интервью.
С
телеграм-канала мне позвонили за интервью, сказав, в чем смысл звонка. Я не знал об указе президента. Никто меня не предупреждал. Накануне был президиум СПЧ, обсуждали темы для встречи с президентом. Никто ни ухом не рыл. Но я этого ожидал давно, не маленький ребенок. Я понимал, мои коллеги тоже, что этим кончится дело. Было ясно, что мы вполне открыто с самого начала реализовали свою позицию по отношению к войне. Поэтому ясно было, что бесконечно это продолжаться не может. Это вообще президент ставит ротацию СПЧ каждый год. С некоторых пор. Раньше этого не было. Никогда. А потом началась замена Федотова на Фадеева. Тогда же убрали Катю Шульман, позже Илью Шаблинского. Через каждый год так я рада. В одну сторону. Убирались люди в основном не только таких либеральных взглядов. Их заменяли более управляемыми, пушистыми людьми. Это же произошло сейчас.
Тут еще важно напомнить нашим зрителям, что в декабре обычно проводится вот эта та самая встреча президента Владимира Путина со своим президентским советом.
Сейчас, я думаю, решили почистить предсказитов. Известно было, какие мы будем поднимать темы. Я собирался говорить о дискриминации противников войны, о лишении их возможности доступа к микрофону. Решение их возможности выражать свою позицию. И в смежные темы брали мои коллеги Верховский, Евдокимова, вот, Катя Винокурова.
Угу. А вы собирались поднимать вопрос с ЧВК Вагнером и с этой жуткой историей
вот казни Евгения Нужина? Угу. Катя собиралась в этом говорить. Она поняла этот вопрос на президиуме. Катя молодец. У нее сложное отношение. К войне. Это не знаю, какой толком. Но вообще она человек такой. В хорошем смысле неуправляемый. Честно.
Но иногда ее заносило совсем в другую сторону.
Заносило, да. А если говорить о Евдокимовой, это просто Наташа. Она маленький сгусток. Бесстрашен. И твердости. Александр Верховский, руководитель фонда «Совы».
«Сова».
Угу. Вот. Александр Григорьевич Асмолов, замечательный психолог, академик. Все люди очень твердые, абсолютно определенные позиции.
Скажи, пожалуйста, кто остался из приличных людей? Сокуров.
Да, Сокуров остался, Меркачёва остался, Григорий Риховский. Резник. И Мара Федоровна Полякова. Светлана Геннадьевна Маковец. Есть еще люди, я не буду всех называть, тем более, что если я их назову, я им сделаю добрянку. Я не буду всех называть.
А тебе кто-нибудь вообще позвонил из твоих коллег по совету? Как-то...
Нет, кто-то позвонил, да, кто-то, ну, есть рассылка. Там люди пишут, высказываются. Но на руководство совета не звонил. Только один парень из аппарата, с которым мы давно работали.
Сколько лет ты там просуществовал?
Знаешь, я точно не член. Помню, по-моему, десяток. По-моему, десяток руководил комиссией все время.
Да, давай вспомним, что, по-моему, ты пришел, когда Людмила Михайловна была.
Меня позвала Людмила Михайловна. Меня позвала, я этим горжусь. Меня вообще в эту сферу, так сказать, вобрала меня Людмила Михайловна Алексеева. Вот, она меня пригласила. Федотов тогда был председателем, но решала вопросы в общем. Она фактически. Потому что Михаил Александрович преклонялся перед ее авторитетом и масштабом личности. И Путин, кстати, тогда не влезал в дела совета. В кадровые абсолютно. И надо сказать, что у Федотова было в общем право вето. Никто не мог мимо Федотова кого-то назначить в совет. Никто. Не пытались. По-моему, у Олега Александровича Фадеева такого вето нет. Он вообще не участвовал, по-моему, в кадровых решениях. Вообще. Не побольнее. Я думаю, что у него есть возможность право брать каких-то своих людей, и он это делает. Но не более того.
Вопрос, который тоже просили тебе задать наши зрители вчера передать, я его передаю. Зачем надо было ждать? Ну, это как бы вечный вопрос, мы с тобой постоянно это обсуждали, что это декоративно, что ничего не решает, что это имитация института правозащитного. Но вопрос формулируется так. Зачем Николай Карлович ждал, когда его оттуда выгонят, ведь он мог был сам уйти, чтобы было и так все понятно? Вот приблизительно такой вопрос.
Отвечу. Когда началась война, двое наших уважаемых коллег, моих товарищей, Лёня Никитинский, Леонид Васильевич и Саша Асмолов, Александр Геннадьевич Асмолов, подали заявление об уходе. Ну, Асмолова именно сейчас руководство президента вместе с нами уволили. А про Никитинского, по-моему, забыли, он остался в совете. Как-то не
смешно, да.
Вот. И мы тогда решили, что нам делать. И я решал для себя. Я хожу вместе с ними, или я остаюсь, и пытаюсь еще что-то сделать. Оба решения, как мне кажется, имеют свои резоны. Я решил остаться, пытаться еще что-то делать. И мы делали. Мы делали заявления, запросы. Мы там что-то пытались и как-то шевелиться. И шевелились. Но бесконечно, повторяю, это продолжаться не могло. Большая часть людей, таких способных к сопротивлению, скучковались в моей комиссии по политическим правам. Потому что и Верховский, и Евдокимова, и Асмолов, все вот это, моя комиссия. Сейчас ее обезглавят.
И, конечно же, хочу спросить тебя по итогам, что называется, уж если 10 лет ты там провел в этом совете, чтобы люди понимали все-таки, что удалось предотвратить, сделать, помочь. Что для меня-то, вот я вчера тоже пыталась сформулировать, почему я считала, что это важно, поддерживая тоже и твое решение оставаться там, что бы ни случилось. Что для меня было важно, что вы придавали огласке вопиющие случаи нарушения гражданских прав в самых разных сферах российской жизни. Да, от самых открытых до самых закрытых.
С начала войны мы открыто и активно выступали против нее. Чем, как мне кажется, кстати, мы способствовали только авторитету Совета. Ну, это мое мнение. Оно расходится с мнением руководства Совета. Руководство страны, тем более. Человек подровнять, подстричь. Напрасно, на мой взгляд. Вообще раньше, смотри, раньше был подход Путина к такого рода вещам. Было эхо. Была новая газета. Там кучковались недобитые либералы. Это его устраивало. Власть была у него. Все, полнота СМИ была у него. Но оставались, кстати, дырки для выхода пара. В общественном плане было СПЧ. В какой-то момент даже общественная палата на заре была связана составом. Чтобы СПЧ очень независимый. А потом это ему надоело. Стал все равнять. Вместо скальпеля взял в руки топор. Я считаю, что это с точки зрения власти, если это ошибка. Даже с точки зрения. То есть это упрощение ситуации. Так и так ему проще, но проще так проще.
Что сейчас будет? Во-первых, я думаю, что не будет никаких прямых эфиров уж точно, потому что и так какими-то фрагментами показывали последние годы вашу встречу.
Показывали не фрагменты, показывали вопрос. Меня выпускали только уже по окончании мира.
А сейчас вообще, наверное, не будут показывать
ничего. Не знаю. Я думаю, что это будет, судя по составу, потому что вместо нас убрали 10 человек, ну, в том числе покойных, бабушки, царство небесное. Вот. Взяли 10 человек, в общем, абсолютно определенного толка. Не знаю, что они за люди, какие, может быть, замечательные, но их общественная позиция известна. Активно провоенная.
Ну и поддерживающая власть во всех ее начинаниях. Да, во всех проявлениях. Это очень важно.
Полностью лоялистская, да. Поэтому я думаю, что встреча будет благостная. Думаю, что она будет благостная.
Может быть, если не испортит Сокуров, между прочим.
Сокурову еще надо слово дать. Там же президент может просто не дать слово, и все.
Может быть, даст. Я, кстати, удивлена, что его не убрали, потому что люди, которые следили...
Александр, замечательный человек, да. И, по-видимому, так сказать, какой-то есть такой слух, получается, что он на личном контроле Путина. Поэтому его не трогают, я думаю, поэтому.
Ну, последние их перепалки вот публичные, они очень такие жесткие были. Было видно, как Путина он раздражает, и он еле сдерживал бешенство. То есть почти на грань хамства перешел, общаясь с Сокуровым. И не знаю, сколько
дальше. Ну, эти мимики, видимо, там вет, Александр Николаевич. Ну, слава Богу. Он человек замечательный, масштабный, очень честный.
Я, честно говоря, думала, ну все, теперь, значит, Сванидзе свободен от своих обязательств, и сейчас нам всю правду расскажет о том, как на самом деле действовал Совет по правам человека. Давай, расскажи какой-нибудь инсайт, который ты раньше не мог тебе позволить рассказать.
Нет, никаких инсайдов. Никаких инсайдов нет особых. Ничего нет. Тут я тебя разочарую. Где инсайд? Там же все это было. Работаем мы там бесплатно. Поэтому тут никакие коррупционные схемы в принципе невозможны при отсутствии, так сказать, денег в обороте. Вот, ну что, ну так, какие-то личные отношения, скандальчики, это все неинтересно, ничего не скажу, нечего сказать. Скажу, что были времена, когда это было просто наслаждение. Такие люди были масштабные, честные. Это отвязанные в хорошем смысле. Они составляли большинство. Сейчас там только несколько человек осталось. Таких нет, ну там прилично много, но способных к сопротивлению очень мало.
Скажи, пожалуйста, Коль, а вот мы же помним времена, когда Владимир Путин приезжал, там поздравлял Людмилу Михайловну Алексееву с днем рождения. Да, и вообще как-то демонстрировал всяческое почтение. И не только ей.
Еще возраст. Сыновнее такое уважение. Поэтому просьбы ее не выполняли. У нее же была идея, в хорошем смысле, идея фикс у Людмилы Михайловны. Очень хорошая. Это указ, все законодательство об иноагентах. Она уже не могла двигаться. И она, тем не менее, приезжала на встречу с Путиным и поднимала этот вопрос. И уверенно слушали, и возбуждены там. Поэтому все это демонстрация уважения, демонстрация уважения. Конечно, она могла многое позволить. Могла тебя привести, скажем, Вячеслава Викторовича Володина, когда тогда был руководителем администрации, в сахарницу на правозащитную тусовку. В качестве своего кавалера. Даже смотрел, все при ее включении женское, как я. Она была живой человек, женщина, просто на 100%. Могла какие-нибудь, если хотел, читал целесообразно. Вот она позволяла все разные такого рода. Проводите меня. Провожали. Сидят там ответы разные позащитники. Заходят. Другой администрации президента. Снимает сцену. Она смеется. Бабушка молодец.
И пока, напомним,
пока она была жива, конечно, не позволяли себе лезть в дела с почтем. Сейчас, может быть, и позволили бы, черт его знает.
Но скажи, пожалуйста, он же был при Ельцине, по-моему, основан, да? Еще?
Да.
Ну, потому что, да, конечно, на заре демократии в 90-е годы, безусловно, та власть, как мне кажется, вот эта первая демократическая власть, она была с огромным уважением относилась к тем людям, которых сегодня считают врагами народа. Ведь вспомни, он совсем недавно говорил, Путин в очередном своем каком-то выступлении, уже не суть важно где, по поводу тех людей, которые боролись с коммунистическим режимом, что, по сути, это были тоже предатели. Ты слышал этот пассаж?
Да.
Это имеется в виду, что имеется в виду? Конечно же, диссиденты, все правозащитники советские.
Сам Сахаров, в этом счете, да? По мне которому открывался с участием президента. Да, это так. Ты знаешь, кстати, что вот Саша Архангельский сделал фильм «Голод».
Да.
Максим Курником. Его решили прокатывать. Значит, удостоверение. И одна из претензий, что была, то, что он очерняет советскую историю и занимается белогвардейщиной.
Это что? Даже такая формулировочка, да?
Да. Ты представляешь? Зацени просто.
А кто, интересно, эти эксперты? Какой-нибудь в Рио?
Черт их знает. Ну, Саша, Александр Николаевич был впечатлен. Впечатлен. Сейчас, кстати, будет заравнивание полное всего правозащитного пространства, потому что, как мне известно, я же член МХГ.
Это Московская Хельсинская группа, для тех, кто не знает. Да.
Это как раз та, которую возглавлял Алексеев.
Людмила Михайловна.
И поэтому ее про это время не трогают. Сейчас трогают. Сейчас, как мне известно, большой наезд, который может полукончить.
Ну как, мемориал был, собственно, самым таким массивным ударом по историческому и правозащитному движению, да?
Кстати, после последней встречи с Путиным поднимался вопрос о мемориале. Много сейчас. Угу. Его и похоронили благополучно. То есть похоронить его полностью нельзя, слава богу, но сделали очень много земли, накидали сверху. выслушали за сторис.
Так вот, мы к тебе вопрос по поводу вот этого изменения отношения к правозащитному движению, к правозащитникам.
Враги, людям, которые, враги.
Да. Это враги. Он прикидывался?
Были союзники.
Вот скажи, он прикидывался когда? Попутки. Тогда? Или нет?
Черт его знает. Не знаю я. Он изменился сильно. Он изменился. Вот. Ну, в какой мере изменился, не знаю. Но в сильной мере. 20 лет власти бесконтрольно. Мы с тобой тоже бы изменились до неузнаваемости, я думаю. Не дай бог. Вот. Поэтому, что он на самом деле думал, не знаю. Не знаю. Да. Но сейчас точно враги. Сейчас все враги. Вам одни враги. Ну ты сразу. Кольцо врагов. Да. Огненное кольцо врагов. Советская Республика в огненном кольце фронтов.
Ну вот, давай мы перейдем к войне. И я еще один вопрос хотела тебе тоже переадресовать от наших зрителей, которые вчера мне задавали этот вопрос. А кто, я подумала, надо будет у Коли спросить, что он думает по этому поводу. Кто вообще придумал всю эту историю с украинскими нацистами, укрофашистами, вот как ты говоришь, белогвардейщина, а тут бандеровщина. Кто автор вот этого идеологического, идеологические основы этой войны? Не Путин же, правда?
Черт его знает. Может быть, коллективный автор. Там, может быть, Дугин, Проханов, там, черт его знает. Я думаю, есть желающие побороться за авторство. В любом случае, это из этой части тусовки, ребят. Конечно же. Здесь много сошлось. Здесь еще желание, так сказать, придать сакральность Великой Отечественной войне и связать эти две войны между собой. Связать несвязываемо, но решили связать. Связывают постоянно. Постоянно связывают. Вот, когда началось вот, освещение Великой Отечественной войны и одновременно милитаризация памяти. Когда пошли эти детские коляски под танки, те дети в пилотках в военной форме. Надписи на машинах мы можем повторить. На Берлин вот это все шло к этому. Все одно к одному. Потом это вытелось чем-то. Результировалось эта война на Украине.
Сегодня, когда уже скоро, вот в феврале уже будет год, как эта война длится, да, этот год кончается, понятно, хотя я говорю, это мне понятно, и тебе понятно, но люди же тоже это понимают, должны понимать, какие потери несет и российская армия, и государство под названием Российская Федерация, экономические, и ментальные, и исторические, и военные. Почему у людей по-прежнему в глазах по букве Z? Почему даже те, которые теряют своих близких, у которых близких убивают, или они возвращаются оттуда покалеченные, почему даже здесь не открываются глаза? Все равно говорят про то, о чем сегодня говорят жены, матери, когда так появляются такие так называемые бунты, хотя это бунтами трудно назвать. Плохо подготовили, обещали дать хорошие автоматы, дали плохие. Плохие дали бронежилеты. То есть, в принципе, это не возмущение тем, что людей посылают на убой, а совсем другими вещами. Как ты это объясняешь?
Мне кажется, власть нащупала какую-то болевую нервную точку или нейрогенную зону, которую сунула палец или иглу, там ковыряет. Это нравится. Эта зона связана, видимо, с тем, что при плохой жизни нужно каким-то образом восполнять плохую жизнь национальной гордостью. И вот надо работать пропаганда. Да, плохо живу. Да, там жена ушла, там мало зарабатываю. Та колбаса дорогая. Но меня боятся, блин. Боятся, значит, уважают. И вот эта вот война со всем миром объявлена, что как-то чушь собачья. Тем не менее, мы же воюем не с Украиной, мы бы расправились в два дня. Мы бы против НАТО залечить людям. Плюс бедные люди. Муж пьет. Об этом же говорила Наталья Васильевна Зубаревич. Замечательно, что пьет все равно, сгинет, как деньги за него получу. Пусть пойдет по воюю. Здесь масса комплексов разных, и социальных, и национальных, и каких угодно. И, конечно, тотальная пропаганда очень успешна, которая в бедной стране работает очень эффективно, как любая тоталитарная пропаганда. Я думаю, что помимо прочего еще, потери серьезные, но они недостаточно серьезные для того, чтобы произвели массовое впечатление на людей. Не такого, чтобы вот у каждого был знакомый или родной, или родственник, который погиб. Слава Богу. Вот это произвело впечатление. Сейчас, кто-то где-то погиб.
Мы с тобой в прошлый раз встречались накануне вот этого самого саммита на Бали. Сейчас это уже все позади. Да, да.
Договорю.
Да, пожалуйста.
Еще один момент. Это этическая слепота. Этическая слепота. Потому что я думаю, что это плод, в общем, большевистской власти почти вековой отрицательного отбора людей. Все, что мы говорим о духовности, это бред. Нет духовности. Нет сочувствия, нет эмпатии. Есть агрессия. Здесь ненависть к окружающим, есть полное недоверие ко всем, которые разжигаются пропагандой опять-таки. Мы соседей не любим, не то что украинцы. Это очень важно.
Не могу тогда бросить еще эту тему. Да, соглашусь по поводу отсутствия эмпатии и по поводу, что никого не жалко, вообще никакого нет чувства к человеку. Но этим же руководят образованные люди и
причем здесь образование?
Нормальные
образование,
люди.
Образование. Это не зависит ни от образовательного уровня. Нет, нет, того, получил ты высшее образование или нет. Абсолютно. Нет, нет, это может быть крестьянин с эмпатией, может быть профессор без нее. Это так.
Но ты же знаешь всех этих людей 100 лет. Мы с тобой тоже про это говорили, и это тоже непостижимое для меня, что происходит, это превращение людей, которых мы помним совсем другими, начиная от там какого-нибудь Кириенко, ну, собственно, и самим Путиным, заканчивая, о чем ты уже сказал. А чем ты это объясняешь? Это что-то, это человек что? Ну хорошо, Путин меня изменился, потому что он 20 лет с лишним лет у власти, несменяемый, и вообще он бога-человек. А остальные-то, эти люди, там не знаю, кого тебе назвать, ну не хочу конкретные имена, кроме Кириллова, да, называть, да? Но это же все люди из 90-х, в самом высоком смысле этого слова.
Кто-то из 90-х, кто-то нет. Тоже были разные люди. Изменились обстоятельства. Они делают карьеру. Они выживают. Как говорил Толеран в свое время. Отвечает, нет, не Толеран, кто-то из его коллег. Ну и современников. Чем вы занимались? Фуше, по-моему. Чем вы занимались во время революции? Выживал. Люди выживают. Ну, я не готов предъявлять претензии никому. Ну, как сам себе судья. У каждого зеркала в ванной, в которой можно поглядеть, пребываться на свою рожу, делать о себе какие-то выводы.
Ну вот тогда возвращаюсь на Бали и спрашиваю тебя про Лаврова. Что это было вообще? Вообще, что это было? Как ты объясняешь вообще всю эту историю, что он уехал и вслед за ним, только он успел покинуть эту землю благословенную, как тут же началась эта жуткая атака на украинские города, ракетные удары, Киев и прочее, прочее. Что это было?
По-видимому, это был ответ на двадцатку. По-видимому, это была замена поездки туда Путина. Я туда не еду, потом получить гранат. Я так думаю, психологически. Было так. У них же многое в голове происходит, что чего мы не понимаем. Какие-то процессы. Вот. Потом это был, по-видимому, ответ. Ответ говорили, что он получил, Путин, предложение о переговорах в слове. Очень жестко. Это ответ. Вот вам ваше условие. Не будет. На ваше условие переговор не будет. Это акция такая. Экшен.
Потому что
Лавров, бог с ним, он, так сказать, уже не Путин. И поехал Путин, такого бы не было. Конечно, все было бы классно, пушисто. Лавров ничего, перетопится. Он и перетоптался.
Как тебе кажется, на сегодняшний день у Путина есть вообще шанс на победу?
Что называть победой, Ксюша? Что называть победой, что называть поражением? Полной победы быть не может у него, как и полного поражения. Лишь будет что-то, что-то посерединке. Что будет сочтено за поражение? Вам будет выдано за победу? Так, не ответит на этот вопрос. Он не возьмет Киев. Никто не возьмет Москву. Поэтому в этом смысле взятия Берлина не будет. Взятия Рейхстага. И ни с какой стороны. А дальше будут трактовки. Но это все до тех пор еще долго, много воды утечет.
Ну, подожди, сейчас вот смотри. Поехал в Херсон президент Зеленский. Мне кажется, это какой-то невероятный мужественный поступок, очень важный для нации, да? Что говорит Песков, когда у него спросили про этот эпизод? Херсон — это российская территория Российской Федерации.
Что Песков говорит? По Конституции это сейчас Российская Федерация. Они так делали. Сами себя.
Так, враги тогда, получается. Враг вступил на нашу землю. И?
Да, враг вступил на нашу землю именно так. Поэтому с тобой страна огромная. Речь идет о превращении войны в отечественную. Враг вступил на нашу землю до последней капли крови. Никогда. Как говорил Александр I в 12 году и Николай II в 14. Я не прекращу войну, пока один вражеский солдат будет на нашей территории. Вот их копирует Путин сейчас. Хочет, чтобы это была народная война. Поэтому не исключено, что будет объявлен всеобщий мобилизация.
Ну, кстати, Соловей тоже говорил про это, Валерий, что, скорее всего, в новом, в декабре или даже в начале года будет новая волна.
Это же не чистый. Причина военного порядка. Причина психологического порядка. Повязать всех одной войной. Наша народная война. Наша народная. Пожалуйста, получите, распишитесь.
Я не понимаю, как можно в этом убедить людей? Вот объясни мне, понимаю.
Тем более, что западный мир, по-видимому, так сказать, на него не произвело впечатление попытка шантажа энергетического, так же, как попытка шантажа ядерного. Для западного мира нарушена система безопасности. Растоптана, об этом сказал Штайнмайер, кстати, президент Германии. Растоптана система безопасности в Европе. Ситуации в Украине нападением. Кто-то Штайнмайер России на Украину. Растоптана система безопасности. И это в голове у европейцев сидит очень прочно. Маленькая, уютная Европа, которая перестала быть маленькой, быть уютной, перестала быть уголком безопасности. И как будто двери распахнулись в квартиру. Кто-то вломили какие-то черти. Что такое? Они не могут простить, и не могут забыть, и не могут так оставить. Поэтому что надежда на то, что смиряться с нами нет, не будет.
Ну вот смотри, когда ракеты долетели до, или обломки ракет долетели до польской территории, и погибло два польских гражданина, это был такой вообще практически казус Белли, да, так это называется. И очень многие ждали, что сейчас НАТО вступит.
Конечно, НАТО бы не вступило, но Украина бы до этого очень много выиграла, очень много. Я думаю, что для НАТО и для западников, конечно, большое облегчение, что это украинская ракета. Потому что воевать с Россией напрямую совершенно не хочется. Только что они перекрестились всем четырьмя лапами. Но знали, что ракета украинская.
Подожди, они все равно долетят рано или поздно. Потому что это война такая.
Когда долетят. Пока не долетели, и они рады этому, конечно, очень западники. Потому что, когда они сказали, что Россия виновата, в этом есть свой резон. Потому что на Дальнем Западе, если в салоне драка, стрельба, виноват тот, кто первый пустил курок.
Конечно.
Никуда от этого не деться. В этом все равно виновата Россия. На самом случае, на их взгляд. И это логично по-своему. Но воевать все-таки не нужно принимать решение о войне. Не нужно прибегать к четвертому пункту. Созыве всех стран на совещании. В общем, все спокойно. Расслабиться. Конечно, плюс для них. И для всех, на самом деле. Потому что Украина при этом ничего не потеряла. Никто не заточил ничего.
Это понятно. Я даже, может быть, больше, наверное, после этого эпизода и вновь увеличится военная помощь Украины, да, от разных стран.
Хотя не так, как она бы увеличилась, если бы это была наша ракета.
Слушай, но повторю, что все равно они долетят, это раз, обязательно. Вопрос, который простой, ответ сложный, наверное. Почему НАТО так не хочет открытого конфликта?
Ну как почему не хочет? Кому же нужна большая война с ядерной державой? Не в своем уме. Не в своем уме, поэтому не хотят. Значит, это то, что мы в своем уме тоже не хотим. Если эту войну довести до логического завершения, то есть с конвенционального уровня перейти на ядерный, то победа не может быть гарантирована всеобщее уничтожение. Кому это? Никто в рай не хочет. Поперед, батюшки.
И он, кстати, тоже не очень как-то хочет.
Никто.
Окей. А что тогда хочет Владимир Зеленский от Альянса и от мирового сообщества?
Хочет того же, чего хотела Кулева Стольбакина от Ринги за Йон, любви. Хочет от них помощь хочет, естественно. Но получает, но хочет больше.
Но он, постой, но он тоже не, как я понимаю, он тоже не призывает... что называется, включиться в эту войну открыто, да?
Нет, конечно, он понимает, что это невозможно. Он не совсем не дурак. Он призывает оказать более активную помощь, потому что он считает себя, и он прав, на передовом фронте войны с агрессором. На передовом фронте войны с агрессором против Европы. Если брать его позицию и позицию Европы. Говорит, русские говорят, что они воюют против вас. Но против вас они воюют со мной. Так помогите мне. Я единоборец, я поединщик. Я этот самый там кто-то был. Поединщики там эти были. Это я он.
Да.
Я богатырь. Помогайте мне. Я воюю с этим баркаянным чудищем.
Да.
Они должны помогать, потому что действительно, как как помогали нам в Великую Отечественную войну. Когда Черчилль сказал, что если Гитлер вторгнется в ад, я заключу договор с сатаной. Сталин был для него сатаной, я заключил с ним договор. И Рузвельт тоже. И помогали. Это позиция сейчас стоит Европа, потому что мы постоянно говорим, что Украина фашистующая, нацистская, а Европа полагает, что нацистующая другая сторона. Для них прямые параллели с 1939 годом, 1941 годом. Прямые не такие, как наши, противоположные. Они хотят помогать Украине. Ведь хотят. Вынуждены, должны.
И еще один вопрос по этому же поводу. Насколько я понимаю, принципиальная позиция Владимира Зеленского — это требование закрыть небо, да? Почему это не приветствуется? Почему нельзя этого делать?
Потому что это тоже прямое бой столкновение с Россией. Прямое. Крайне опасно. Мне этого хотят сбегать. То, я думаю, не будет. Не категорически против.
Давай пойдем дальше по событиям. Безусловно, хотела, чтобы ты сказал свое впечатление от Гаагского трибунала по Боингу малазийскому. Вчера приговор оглашен был, и очень, мне кажется, было приковано внимание к этому событию. Людей с конкретными именами во главе с Гиркиным приговорили заочно к пожизненному заключению. Как эта процедура устроена? Что дальше? Их что, должны арестовать? Или Россия должна их выдать? Как это происходит?
Россия их не может выдать, потому что это Российская Конституция. И желание властей. Плюнули, может быть, Конституцию, если бы хотели выдать, но не будут плевать. Их не выдадут, разумеется. Поэтому они остаются пожизненно заключенными на бумаге. И останутся. Может быть, даже их наградят. Как Лугового, когда его осудили депутатом Госдумы. Да. В качестве он сейчас цветет и пахнет. Вот. Так что здесь это не будет иметь последствий. Депутационные последствия. Но у нас тут сейчас такая репутация, что уже ничем невозможно дальше испортить. Но там дело в том, что это же только начало процесса. Кажется, только физлица. Дальше пойдет речь о государстве российском. Это будет интересно. Пока что нам нет доказательств, по-видимому, не хватает. Потому что нужно доказать участие государства, как государство, именно не Гиркин, а государство. Потому что это был бук не Гиркина, а российский.
Да. Который туда-сюда гоняли, что тоже они доказали. Гоняли,
да. Угу, угу. Вот. И нужно доказать, что участвовало государство и участвовал целенаправленно. Это материал. Улита западного правосудия едет медленно, но неотвратимо.
Мы с тобой наблюдаем, как парламенты один за другим принимают резолюции о том, что Россия является государством террористом. Что это тоже меняет? Какие обязанности, что ли, новые? Или как выглядит эта ответственность государства, которое награждают вот таким вот ярлыком? И с юридической точки зрения тоже, если тебе известно, что будет дальше?
Государство-изгой, это очень опасность большая для нас. То есть это опасность не физическая, военным не чревато. Чревато просто изоляция экономическая полная. Когда мы настолько токсично, что любое общение с нами будет технологическое. Сейчас это просто заведомо и быстрое, неотвратимое отставание. Просто будем... Поезд будет уходить вперед, мы будем сидеть на обочине и смотреть, как он движется мимо нас. Мы разбавляем шляпу. Угу. Вот чем он чреват.
Президент Российской Академии Наук, товарищ Красников, предложил Путину присвоить городам Мелитополь и Мариуполь звание «Города воинской славы».
Да, что я обратил на это внимание. Это, конечно, прямое дело Академии наук. Прямое дело президента Академии наук. Больше, видимо, думать не о чем. Это свидетельство, конечно, уровня нынешней Академии наук, уровня которого свело государство российское. Фантастика, конечно. Сейчас статус Академии очень низок. Статус академика очень низок. Статус фундаментальной науки крайне низок. Это, в общем, дурной сон просто. Такого не было никогда со времен создания Академии наук в 17 веке.
Даже в советское время такого не было.
Не было. Их убивали академиков, расстреливали. Но статус Академии был высок. Статус президента Академии был высок. Сейчас он низок крайне. Все академики, как мальчик на побегушках, такая там суть, города. И это звание городов воинской славы, это единственное, чем он значится в публичном пространстве. Это, конечно, унизительно очень
унизительно. И потом, судя по всему, никто же не просил, их же не выкручивали руки. Значит, это как бы личная инициатива. Подскорее первому, как у Жванецкого, помнишь, что только соберешься лизнуть задницу, а бац, а перед тобой
уже кто-то успел. Я говорил еще перед отъездом своим на лечение Юрию Сергеевичу Пивовару, академик, замечательная история. Если, говорил, меня посадят, будет прецедент. Первый посаженный академик 49-го года. Сейчас это уже никому не кажется таким удивительным.
Да.
Но академик пошел на нормально совершенно.
Да. А еще хотела тебя спросить, мы должны не то что даже спросить, а как бы про это сказать лишний раз. Очередной итог ужесточения условий содержания для Алексея Навального, который просто поражает размахом. Его просто перевели теперь в ПКТ, это помещение камерного типа, как у них называется, за то, что он такой злостный нарушитель. То есть это, по сути, можно отбывать, как я поняла, весь срок вот в этом вот полукарце.
Не выходит из ШИЗО, да. Mm-hmm. Не выходит.
Зачем это? Он и так сидит. Что случилось? Он что там, бунт поднимет? Чего они так боятся?
Нет, по-видимому, есть указания, мы не знаем, с какого верху. Чтобы служба медом не оказалась. Максимально уже в рамках закона. По-видимому, его не пытают, его не бьют, не издеваются. На бутылку не сажают. Потому что очень видная фигура. Но в рамках закона можно сделать жизнь адом. Это и делается.
Чтобы это сломать делается. Человека, да?
Сломать, да. Или сломать, то... Это так, что он проживет, что на свет родился. Он, конечно, очень сильный человек, надо сказать, но ему максимально ухлаждает жизнь. Максимально. Уважуха.
Он при этом не теряет не только самообладание и мужество, но еще и чувство юмора. Вот все, что он там передает, эти тексты через своих адвокатов, которые публикуются в его социальных сетях, ты в каждом слове узнаешь Алексея, ты понимаешь, что это именно он писал, это его слова, это его юмор. И, конечно, ужасно...
Вообще не только да. Навального, я хочу помнить. Я Яшине.
И Яшин пишет какие замечательные заметки.
Да, все молодцы.
А Алексею Горинову вручили, присудили премию Магнитского, и он тоже ответил какими-то такими очень важными словами. Напомним, Горинов – это депутат Красносельского района, который получил 7 лет, потом ему скостили срок на 1 месяц, 6 лет и 11 месяцев, по статье о распространении фейков, дискредитации российской армии. Мой вопрос к тебе такой. Это уже не первый случай, когда нашим политзаключенным присуждаются вот такие вот престижные международные премии. Это была премия, господи боже мой, от Нобелевской и заканчивая, забыла, простите, потом вспомню. Ну, вы поняли, да, вот про защитные премии. Что они, собственно, дают? Какую-то защиту человеку или что? В чем смысл?
Ничего не дают.
Просто прикол, что называется...
Они дают ему славу. Как вы помнишь, у Некрасова «Путь славное имя, громкая чахотка и себе». Да, этому славу. Если посмертно, то посмертную славу. Громкое имя, но не защиту. Не защиту. Потому что мы видим, что это может защитить от каких-то внезаконных преследований. Я повторяю. Но в рамках закона можно строить человек ад. Легко. И это делается. Наоборот, часто делается в ответ. Ты получил премию, себя считаешь какой-то личностью, ты дерьмо собачье. Сейчас, я тебе это докажу, дружок. И доказывают, как могут.
По поводу академиков, я сейчас вспомнила, что ты вспоминал слова Юрия Сергеевича Пивоварова, что я буду первым посаженным академиком 49-го года. А я тебе другой пример приведу. Андрей Заякин.
Не 49-го, 53-го,
пожалуйста. 53-го, да. 53-го. А тебе другой. Андрей Заякин, один из основателей Диссернета, ученый, абсолютный человек, кабинетный ученый. Он уже сейчас, мало того, что они там сначала его розыск объявили и прочее, а теперь он уже еще попал в список террористов. Вот скажи мне, пожалуйста, вот это зачем? Этот человек, он, да, чем он занимается? Он выводит на чистую воду обманщиков, самозванцев и шарлатанов, которые присваивают себе чужие труды научные. Что делает этот человек?
Во-первых, слово красивое, производящее впечатление. Во-вторых, статья суровая. Это все. Зачем мне считаться шпаной бандитом? Как был Высоцкий.
Да-да-да.
Сразу террорист. Нормально. Уже экстремизма это мало. Террорист. Как началось, помнишь, мы вспоминали сегодня, как Людмила Михайловна Алексеева выступала против закона о иноагентах. Он был мягонький поначалу. Да. Потому что он теперь превратил в бич Божий просто. Он был как зайчик. Подумай, а сейчас он просто терроризм практически. Практически запрет. На профессию, на нормальный образ жизни.
Что мы еще успеем? У нас осталось совсем немного времени, но я понимаю, что это в свете тех событий, которые мы с тобой обсуждаем, это, может быть, и незначительное событие, но мне кажется, все-таки тоже такое говорящее. Вот эта вся история с Собчак и Чемизова, что Ксения публично извинилась, принесла свои извинения главе Ростеха и сказала, что ее коллег, по сути, сдала своих коллег, типа они должны отвечать по закону, но они очень типа переживают и раскаиваются в содеянном. Вот это вот страсть и новая традиция публичных извинений. Что это такое? Откуда берется это? Хотя откуда? Оттуда же. Да.
Я знаю об этом, но я не следил за этой ситуацией, за деталями. Поэтому что здесь сделала Ксения Анатольевна, не могу тебя оценить. А что касается самого извинения, освежил эту практику Рамзан Кадыров. Не было принято извиняться. Он ввел это в правило. Извинить публично. Покайся на коленях перед партией, перед народом. Передо
мной. И будет тебе скидка тогда.
Будет тебе скидка. Mm-hmm. Да. Будет тебе скидка, Петрович, когда вы звали. Вот. Так что это... Одновременно это замазывает человека, ломает. Нормально.
Так что,
Ксения Собчак, ничего не могу сказать.
Окей, ну, может быть, мы к этому вернемся. Просто меня поразило, что уже и здесь публичные извинения. То есть может, договориться можно по-любому, но только не по закону. А публичные извинения принесешь, и будет тебе скидка. Останешься в ранге свидетеля, а не обвиняемого. Мы должны заканчивать уже нашу сегодняшнюю встречу с Николаем Сванидзе. Спасибо, Николай Карлович, спасибо нашим зрителям, подписчикам. Оставайтесь с нами, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», ну и на канал Ксении Лариной тоже. Я всегда рада новым зрителям. Коля, спасибо тебе.
Большое,
спасибо.
Пока.